Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedantara Srivastava Guru Bhaktavinoda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Если кто-то может сделать микрофон громче, он вчера был гораздо громче, чем сегодня. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, громче, громче, громче. Hare Krishna, Hare Krishna, чуть тише. Krishna Krishna, давай. Хорошо, давайте начнем с обсуждения, опять же, в двух словах, того, что вы подчеркнули вчера для себя важного во вчерашнем обсуждении. И затем мы пойдем дальше. Что больше всего вас тронуло, да, заинтересовало или заставило задуматься? Или наоборот, вы не согласны с этим?
И не замечаешь, может быть, даже этого. А потом там замечаешь и становится немного там стыдно, и ты думаешь, ну, вот опять. Вот как что-то такое убрать раньше, наверное, по-другому уровню, чтобы не случались такие ситуации?
Нужно находиться в почтительном отношении всегда.
То есть в противовес.
Да, никогда не ставить себя выше людей. Кто помнит определение фамильярности, которое мы давали по словарю? Кто из вас помнит? Господи, вы там в Сибири, давайте вот сюда, ближе. Да. Да, неуместная развязанность, излишняя непринужденность, необоснованная, причем развязанность, да, мы говорили об этом. И еще один вопрос, который потом всплыл вчера, это относительно, давайте практически посмотрим, как это выражается, например. Да. Самый типичный пример, который я помню еще с жизни вашими, это вы спите, это 2:30 утра, вот, и вам нужно еще поспать, ну, где-то полчаса или 45 минут. Вот, но кто-то из последователей Харидас Такура, они встают в час ночи, вот, и они начинают вам по духу повторять мантру, включая при этом свет. Что это? Да, это нечувствительность, нечуткость. Если вы скажете, да елки-палки еще, ну, там, еще, ну, дай поспать еще 30 минут драгоценного времени. А не волнует, мне надо круги повторять. Другой вариант. Несколько преданных сидят в алтарной комнате, повторяют мантру. Кто-то приходит и начинает тренироваться на мриданге играть, например. Или на гармошке. То же самое. То же самое. Или кто-то читает книгу в алтарной. То есть мы приходим в храм для того, чтобы испытать какой-то душевный покой. Да, какой-то. Не тот случай, потому что здесь мастер-класс по мридангу, мастер-класс по гармошке. Либо просто вы повторяете джапу утром, а кто-то повторяет, как
называется? Кричит джапу.
Да, джет джапа, то есть, как переводится джет, джет плейн. Скоростной самолет, да, джапа реактивного самолета. Да, то есть, и он перекрикивает просто всех, да. Тоже небрежность, фамильярность такая, подумаешь. Вот такое вот. То есть неуместная развязанность. Еще один классический случай, который мне вспоминается. Вы спите на деревянном полу вашими, вы уже заснули полчаса, как спите, кто-то припозднился. Вот и он приходит, и он свой спальник не ложит рядом с вами, он его шарахает от пола, ваш подпрыгиваете в своем спальнике. Да. Что это? И это все подается за трансцендентность. А я не привязан. Но это на самом деле гуна невежества, это фамильярность, это пренебрежительное отношение к людям, к преданным. Вы получаете за это реакции и наносите очень большой урон в своей духовной жизни.
Я хотела спросить. Короче, мне пришла идея, когда я думала об объектах, да? Они, когда право занимаются право, ну то есть это дружеские, особо дружеские выражения, когда просто на первом. Короче, я думаю, младше меня обняла старшая, да? И я как-то решила, что это как бы нарушение такое, общедружеское. И попыталась обнять старшую младшую, другую. А она мне сказала, что вы не должны этого делать, если старшие этого не делают. Вот для меня лично это как бы особое выражение дружественности.
Да.
Это редко, собственно говоря, довольно это самое случается.
Да.
То есть вот это, насколько это должно быть правильно выражаться, в каких случаях, то есть если, потому что в этикете ничего об этом не говорится, да?
Хорошо, я понял вопрос. Вы правы относительно того, что объятия между преданными – это признак особых дружеских отношений. Это не должно делаться со всеми и с каждым, потому что иначе ты потеряешь свой сокровенный какой-то смысл. То есть вот это будет такое популярное обнимательство, оно потеряет вот эту вот святость какую-то. Поэтому старших преданных мы не кидаемся обнимать. Старшим преданным мы кланяемся в ноги. Если они хотят нас обнять, они нас обнимают, и тогда это вот будет признак крипы, потому что в читании Чаритамриты объясняется, что крипа или милость Вайшнава передается несколькими способами. Первый из них – это взгляд, который бросает старший преданный на вас, он просто на вас смотрит. Вот, там Махапрасад, который от него остается, и его объятия. Объятия просто в этот момент из его сердца бхакти переходит в ваше сердце. Поэтому объятие старшего вайшнава по отношению к нам – это признак особой расположенности, благосклонности. Но это то, что может позволить себе старший преданный по отношению к младшему, но мы не должны бросаться как бы, в объятия. Но если уже разговор зашел, то сейчас в Исконе наблюдается тенденция среди мата, что же, например, целовать друг друга в щеки. Вот так. Ну, по-русски вы знаете, как не буду показывать это. Это неприемлемо. Это необоснованная развязанность. Она не смотрится. То есть вот эти вот не соответствуют вайшнавскому этикету. Ну, вот так.
Вы пошли вопросы уже. Очень больную тему вы задели, когда нам кто-то доставляет беспокойство. Например, я могу еще примеры добавить. Оглушительно хлопает дверью в храме, или громко включает лекцию, или громко включает киртан. Я замечал, что когда просто в другом ашраме, когда делал замечание, человек чуть не в драку лезет и начинает кричать. Это же киртан такого-то махараджа, типа как вы запрещаете мне его включать. В общем, не важно. Если ты по отношению к этому преданному равный, либо младше, не очень удобно делать замечание. Замечание делать хочется, потому что беспокоит.
Нужно попросить его, то есть мы не в положении делать ему замечания, но можно его попросить и объяснить, что мне тоже нужны какие-то минуты покоя. И это вот. Если вы хотите слушать громко музыку, то вы берете наушники и слушаете громко музыку. Хотите громко лекцию слушать, вы берете и слушаете. Если человек не ведется на это, то в этом-то и заключается аскеза жизни вашей.
Да.
То есть в этом заключается аскеза в совместной жизни с другими, как бы преданными да, вашими. Если честно, то поэтому я женился. честно вам скажу. Потому что не было своего уголка, где можно было почитать. Не было. Каждый раз ты свою гамчу видишь на других людях. Каждый раз твое плоти на ком-то другом. Твои книги это не твои книги, это книги, которые ходят по рукам, твои кассеты не твои кассеты, они ходят по рукам. И когда по-русски меня это все достало, тогда президент Рама сказал, что все, ты парень выжил, вперед жениться. И тогда я согласился, да, это не моя природа жить вместе с еще другими 15 людьми. Мне нужен свой угол, свой какой-то покой. Хорошо, давайте пойдем дальше тогда в нашем обсуждении. Мы начнем с того, что я прочитаю еще несколько разных цитат на тему критики. И затем, если вчера мы говорили о вреде того, чтобы мы критиковали, то сегодня мы будем говорить о том, как мы должны воспринимать критику в свой адрес. Но вначале я прочитаю еще несколько цитат из Махабхараты, где Юдхиштхира Махарадж спрашивает у Бхишма Дева. И он спрашивает, что должен делать ученый, благовоспитанный по своей природе человек, которого глупцы открыто осуждают на людях, используя грубые слова. И Бхишма отвечает, послушал царь, о том, что об этом говорится. В этом мире мудрый человек должен всегда терпеть невежественных людей. Нужно всегда терпеть, что бы глупцы ни делали и не говорили. Кстати, вот относительно хлопающих дверей, Прабхупада говорил, что каждый раз, когда они хлопают дверью, они разбивают мне сердце.
Простите, где это есть? Я хочу это распечатать.
Можно? Вот посмотрим, может быть, будет минутка вторая после лекции, я поставлю сюда фолио, может быть, мы найдем это хорошо.
В чем сложность?
А?
В чем сложность?
В чем сложность, да? Итак, нужно всегда терпеть, что бы глупцы ни говорили и не делали. В конце концов, в чем польза прославления или осуждения, когда их произносит глупец? Такой человек просто каркает, подобно вороне, на которое во всем лесу никто не обращает внимания. И вот, строго говоря, или честно говоря, вот именно эта шлока стала причиной названия этого семинара, за которого меня тоже критиковали, кстати говоря. Потому что нельзя такие режущие названия семинаров давать, типа терпеть критику глупцов. Нужные глупцы. Вот, но приходилось долго объясняться, что в этом-то интрига как бы всего семинара и изюминка. У Джайадвайты Махараджа есть семинары, например, Food for Death. Пища для смерти. Очень хочется прийти и послушать, о чем же елки-палки этот семинар, что она пища для смерти. Или, например, другая тема такая вот, как выжить Вискон. Поэтому такие вот интригующие семинары, они привлекают внимание людей. И поэтому я решил не менять ни в коем случае, пусть остается именно таким это название. Итак, в жизни мы часто попадаем в ситуации, когда злые языки прямо или косвенно осуждают, критикуют нас за наши поступки, за наши ошибки, за наше мировоззрение, за наши ценности. И это тяжело нами переносится. Да, мы часто не знаем, как быть в этих ситуациях и часто чувствуем себя обескураженными. Особенно больно и особенно тяжело, когда это происходит в обществе преданных, и мы получаем очень большую дозу критики со стороны равных, младших или старших преданных. Да, то есть это очень тяжело. Как, например, классические ситуации, когда вы президент храма, ну и вас сразу же осуждают. Значит, вы живете на деньги общины, да, наслаждаетесь своим положением возвышенным. Или вы брамачари, значит, вы бездельник прохвост, который просто не хочет работать. Да, вы грехаска, например. Значит, вы чувственник, который только наслаждает свои чувства. Да. Вот. Вы проповедник, значит, вы паразит, живущий на подаяниях честных грехасов. Да. Вот. Или вы красиво поете, значит, вы самолюбуетесь. Вот. Или вы слуга Махараджа. Значит, он жалеет вас, потому что вы очень падший, поэтому сделал вас своим слугой. Вот. Вы танцуете Бхаратнатьям для божеств. Значит, вы шудра, артистка. Или вы наставник. Значит, вы создаете вокруг себя культ личности, создаете свою секту. И так далее, и так далее. Таких вот вещей, которых я наслушался, и вы наслушались, мы можем перечислять и перечислять. Но давайте вспомним вот основной тезис, с которого мы начали наше обсуждение, что в этом мире есть две категории людей. Вспомните, пожалуйста.
Те, кто что-то делает,
да, то есть те, кто что-то делает, и те, кто критикует тех, кто что-то делает. Поэтому наш выбор всегда остается за нами, в какую категорию мы хотим попасть. И коль уж мы выбрали или выбираем первую категорию тех, кто что-то делает, то мы должны сразу же быть готовыми к тому, что нас всегда будут за что-то критиковать. Если вы что-то делаете, вы берете ответственность, вас обязательным образом будут за что-то осуждать. Вас обязательным образом будут за что-то критиковать. И даже в Бхагавад-гите Кришна говорит, что в любой деятельности есть какие-то изъяны, то есть нет дыма без огня. Но мудрый человек, он должен продолжать выполнять свои обязанности, даже несмотря на какие-то изъяны в своей деятельности. Поэтому, если нас критикуют, это не должно становиться почвой для того, чтобы быть обескураженным и сразу же бросать свое служение, да, или бросать свою ответственность. Нет. Мы должны идти дальше и понимать, что злые языки всегда будут что-то находить, осуждать, а караван должен идти дальше. И вот сегодня мы поговорим о семи способах реагировать на критику с точки зрения психологии. Я их немного, эти способы, скажем так, кришнаизировал, апрабхупадил немного вот на основе писем Прабхупады. И давайте посмотрим, что получилось. Вначале прочитаем маленькое введение, и затем будем рассматривать пункт за пунктом. Те, кому нужно будет записывать, можете говорить, и я буду останавливаться или повторять какие-то моменты. Итак, критика – это открытая оценка и анализ нашей работы, идей, чувств, мировоззрения, внешности и значительной степени всего, что нас касается. Есть разные типы критики. Она может принимать форму заботы, когда кто-то беспокоится, если вы занимаетесь вредным делом. С другой стороны, она может принять форму гнева и конфронтации. Есть также конструктивная критика, которая направлена на то, чтобы помочь вам стать лучше. Отвечать на критику с достоинством и беспристрастностью – важное умение, которое есть не у каждого. И психологи говорят о семи способах извлекать пользу из критики. И вот самый первый способ, можете себе записать, называется «Чему я могу научиться?» Когда меня критикуют, когда меня осуждают. Чему я могу научиться? Обычно в критике есть хотя бы небольшое зерно правды. Критика может показаться негативной, но она дает нам возможность учиться и расти, исходя из сделанных замечаний. Извлекайте уроки из конструктивной критики. Возможно, что критикующий вас человек также может дать вам совет о том, как лучше действовать. Вот есть даже пословица такая. Почему мы боимся критики? Ведь критика, по сути, обучает нас, да еще и бесплатно. И есть такой любопытный пример, когда однажды Шрила Сатсварупа Махарадж сидел в алтарной комнате, повторял свою джапу и немножечко засыпал. И к нему подошел один бхакта, который еще не разбирался, он не понимал. Он не знал разницы между одеждой саньяси и одеждой брамачари. Для него все оранжевые были. Вот. Он два дня был уже в храме, он подошел к Махараджу, не знал, кто это. Он сказал: «Прабуджи, нельзя засыпать на джапе. Почему вы спите?» Ну и Сатсварупа Махарадж никак не отреагировал, не сказал, не проронил ни слова как бы в ответ, но это заставило его задуматься. И таким образом появилась книга, которая называется «Реформа джапы». Книга «Реформа джапы» — это плод того, что один бхакта подошел и так проехался по Махараджу. То есть, другими словами, разумный человек, он может поднять золото даже из грязного места, точно так же, даже когда глупец осуждает, критикует или дает совет, мы можем извлечь какое-то рациональное зерно и научиться. Второй пункт. Отвечайте на замечания, а не на критический тон. Проблема в том, что люди могут сделать ценные замечания, которые мы пропускаем мимо ушей, отметив лишь конфронтацию и критический тон. И вот психологи тоже говорят, что 75% мы замечаем тон, жестикуляцию, интонацию. 75% того, о чем говорится. Даже в искусстве риторики есть рекомендация, чтобы лекторы почаще жестикулировали руками. Почему? Потому что люди воспринимают знания глазами, не ушами. Мы должны, на самом деле, воспринимать знания ушами. Но пока что мы на таком уровне, что каждые 15 минут люди теряют, аудитория теряет фокус, теряет внимание. То есть пока историю не расскажешь, вы теряете публику. Поэтому рекомендуется, чтобы вы жестикулировали, чтобы вы обращали на себя внимание. Потому что это замечается людьми. И даже когда вы говорите что-то, человек склонен не обращать внимания на что вы говорите, а на то, как вы это говорите. То есть он 25% только уделяет самому посланию. Поэтому нам нужно быть разумными и все-таки стараться извлекать не 25% информации, а извлекать все 100% и постараться прислушаться к самому посланию, а не к той форме, в которой это послание было нам передано. То есть, другими словами, нам нужно различать саму критику и ее форму, отделять суть от формы. И даже если люди горят со злостью, следует отделить их эмоцию от ценных замечаний. И при этом сохранять энтузиазм, понимая, что иногда Господь может говорить нам через таких вот завистливых людей, и нам нужно извлекать свои уроки из этого. Поэтому, когда говорится прощать критику глупцов, не обязательно, что все критики являются глупцами. Вот, может быть, чаще всего, а даже нет. Поэтому нам нужно не сразу же рубить на корню любую критику, что любой, кто критикует, глупец, поэтому я не буду слушать. Нет. Часто через критиков Верховный Господь нам может что-то говорить, и нам нужно обладать разумом для того, чтобы это воспринимать. Есть такой случай интересный, когда случай Шрилы Прабхупады, когда Брахмананда Прабху увидел, что Шриле Прабхупаде очень плохо, Прабхупада испытывал боли в груди, и ему парализовала руку, и у него вся правая сторона тела начала оттекать. И тогда ученики, это был еще 67-й или 68-й год, первые ученики Прабхупады реально перепугались, то есть это были первые признаки как бы приступов Шрилы Прабхупады. И это была суббота, а в Америке в субботу, суббота мертвый день. Суббота, воскресенье, мертвый день. И вы никого не найдете, ни врачей, никого. Очень тяжело найти врача. А может быть сейчас другая ситуация, но тогда был 68-й год. Обычно люди выезжают на свои барбекю куда-нибудь там на кемпинге, вот за город. И Брахмананда, он истоптал свои ноги просто, чтобы найти какого-то врача, и в конце концов где-то он нашел какого-то пожилого пьяного врача, и он привел этого врача к Шриле Прабхупаде. И тогда пьяный доктор осмотрел Прабхупаду и начал его открыто критиковать за то, что Прабхупада ведет. Он был еще злой, что его выдернули как бы в субботний день, он был явно не в духе. И он начал открыто так критиковать Прабхупаду за то, что тот ведет неподвижный образ жизни. И он еще сказал, что если вам даже лень делать упражнения какие-то, то хотя бы каждое утро прогуливайтесь, просто ходите быстро. И когда Брахмананда услышал, то он хотел его разорвать, порвать на месте просто. И Прабхупада сказал, нет, спокойно. И Брахмананда его просто поднял. Если вы видели фотографию Брахмананды, то он очень большой. Он такой, он сейчас килограмм 120-130. И он просто, вынес этого врача. из комнаты Прабхупады. И он вернулся обратно и стал выражать свои эмоции Прабхупаде, что это негодяй просто. А Прабхупада сказал, нет, на самом деле я сегодня получил очень ценный совет, которому собираюсь следовать. И что получилось? Через какое-то время Прабхупада однажды скажет, что мои ежедневные утренние прогулки продлили мою жизнь на 10 лет. То есть это вот был урок, который Прабхупада извлек из критики злых языков. Да, или даже пьяных языков. То есть, вот опять же, это умение сады быть сараграхи. Сараграхи означает извлекать себя суть из формы. Третье наставление. Цените критику. Обычно мы ценим только похвалу. И мы склонны окружать себя людьми, которые нас хвалят. Хвалят, уважают, ценят. Вот, и мы подальше как бы отмахиваемся от людей, которые нам иногда иголочки всовывают. Вот. Люди говорят о нас хорошие слова, и нам приятно. Однако люди, которые критикуют нас, мы склонны их отвергать, и мы чувствуем себя несчастными. Но если все время слышать только лесть и похвалинство, то как бы мы вообще достигли каких-то успехов или научились что-то делать? Поэтому нужно научиться ценить. Если мы желаем совершенствоваться и расти, мы должны поощрять конструктивную критику, научиться ценить замечания и продолжать совершенствоваться дальше в своем деле. И вот теперь есть потрясающая цитата из письма Шрилы Прабхупады. Я просто, вот как мы говорили, в один перевод за статут вчера, устав, мы говорили о таком уставе, который вот у нас должен быть, о внутренней установке, да, или о дивизии каком-то. И вот это письмо, это очень сильное дополнение. Письмо Гурудасу, значит, Прабхупада пишет, вот по поводу «цените критику». Не нужно быть подавленным, когда вас кто-то осуждает. Мои духовные братья все время только и депрессировали, репрессировали и компрессировали меня. Но я оставался твердым в своих обязанностях. Не обращай внимания, когда кто-нибудь обескураживает тебя. Просто продолжай свое служение в настроении полного сознающего Кришну энтузиазма. Не нужно быть подавленным. Мои духовные братья все время только и депрессировали, репрессировали и компрессировали меня. Но я оставался твердым в своих обязанностях. Не обращай внимания, когда кто-нибудь обескураживает тебя. Просто продолжай свое служение. Настроение полного сознающего Кришну энтузиазма. И вот был этот знаменитый пример про Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, когда Бхактисиддханта Сарасвати ездил из города в город со своими проповедями. И был один человек, который очень сильно к нему придирался. И он тоже стал ездить за Бхактисиддханта Сарасвати из города в город. И постоянно на лекциях он срывал ему лекции, он там поднимал руку и задавал то, что называется, не задавать вопросы, а задавать ответы. Видели на лекциях? Вот есть люди, которые, они не вопрос надо задать, им надо задать ответ. Вот. То есть им нужно просто высказаться, добраться до микрофона. И вот такой человек все время задавал ответы на лекциях, срывал лекции Бхактисиддханты Сарасвати. И потом, через какое-то время, вдруг он исчез, и брамачари ученики Бхактисиддханты узнали, что человек просто умер. И они ехали в поезде с Бхактисиддхантой Сарасвати, Бхактисиддханта был в соседнем купе, и он услышал такой праздный разговор своих брамачари, которые праздновали смерть злостного демона, срывателя лекций нашего Гуру Махараджа. И Бхактисиддханта Сарасвати просто приоткрыл дверь их купе, посмотрел на них и сказал, этот человек был моим гуру. И закрыл дверь обратно. Вот такое у него было восприятие людей, которые его осуждали, критиковали. Четвертое наставление. Не принимай на свой счет. Это наиболее часто возникающая в связи с критикой проблема. Если я начну критиковать кулинарные способности моей мамы, она воспримет это как личное оскорбление. Но отождествлять себя с яблочным пирогом неправильно. Кто-то может найти объективные недостатки в наших кулинарных способностях, но это не значит, что критика относится к нам как к личности. То есть следует понимать, что критикуя нас, люди критикуют не наше истинное «я», а лишь один из наших временных недостатков, который мы можем исправить с помощью этой критики. И вот опять письмо к Шрилу Прабхупаде. Вначале могут быть какие-то недостатки. Это достаточно естественно. Подобно ребенку, который пытается встать на ноги, иногда он падает. Но это не означает, что он вообще должен отказаться теперь от подобной идеи. Продолжай. Наступит время, когда ребенок будет совершенным. Наступит время, когда ты станешь совершенным сознающим Кришну. Другими словами, мы не должны сразу же вот крах, конец света. Да, мне скажут, что я, там, я не знаю, там, пропускаю одно слово в Хари Кришна Махамантре. Ужас, да как они смеют. Да. Вот, и мы сразу начинаем защищаться, мы сразу начинаем объяснять, что да нет, я на самом деле ее слышу, это слово, вы просто не слышите, и так далее, и так далее. Нет. А он сделал замечание, хорошо, лучше учесть, исправить свою ошибку и идти дальше. Пятый такой интересный совет. Игнорируй ложную критику. То есть иногда есть действительно правдивая критика, и нам нужно правдиво прислушаться к ней. Но есть ложная критика. Иногда нас критикуют безосновательно. Это неприятно. Однако потенциально с такой критикой легче иметь дело, нежели с обоснованной. Один из вариантов – оставаться равнодушными и полностью ее игнорировать. Если вы не заслуживаете критики, выбросьте ее из головы. Не позволяйте мыслям и чувствам других людей, особенно если они не обоснованы, влиять на ваше поведение. Ложная критика столь же незначительна, как муравей, пытающийся причинить вред слону. Я помню на своем примере, помню, когда в 92-м году мы поехали в Москву на лекции Хари Кришна Махараджа, и тогда в одной лекции он так сказал одну фразу, которая мне очень засела так в сердце. Он говорит, если вы хотите понять учение Шрилы Прабхупады, то вы должны читать его книги в оригинале. Если вы хотите понять Прабхупаду, нужно слушать его лекции в оригинале. И для этого, дорогие русские бхакты, учите английский язык. Я приехал домой, все, то есть там, буду учить английский язык. Вот, я купил самоучитель Петрова, начал каждый день учить по полчасика вашими. И вашими начались разговоры, типа, вот он теряет свое драгоценное время на какую-то ерунду. Вот, типа, это все майя, да, это все материальное, это все ненужное. Вот, и внутри я знал, что это неправда. То есть это мне реально нужно, потому что я слышал от духовного учителя. Просто стал игнорировать эту ложную критику. Через полгода люди, которые меня осуждали, они стали приходить ко мне и говорить, Прабхуджи, переведите, пожалуйста, мое письмо духовному учителю. Поэтому иногда, если вы уверены внутри, что вы должны это делать, да, что вы идете правильным путем, то не нужно обращать внимание на злые языки, не нужно дискураживаться, и нужно продолжать делать дальше свое дело, потому что люди всегда будут что-то говорить. И помните историю, которую Прабхупада рассказывал? Шел сын и отец и лошадь, шли рядом друг с другом. Они проходили через разные деревни. И вот в одной деревне сын был на лошади. И люди стали осуждать. Посмотрите на этого отца, на этого сына негодяя. Его отец идет рядом, а сын сидит на лошади. Но они услышали этот разговор, хорошо, поменялись. Теперь отец залез на лошадь, вот, и сын стал идти рядом с лошадью. Они проходили через другую деревню, и в этой деревне стали говорить, посмотрите на этого отца негодяя, он не жалеет своего ребенка. Да, то есть нужно рассказать об этом в Child Protection Office, да, в офис по защите детей. Вот как это возможно? Ну, сын слез тогда с лошади. Вот. Теперь они стали идти рядом с лошадью. Теперь проходили мимо еще одной деревни. Посмотрите на этих дураков. У них есть лошадь. Вот, но они идут рядом с этой лошадью. Дальше четвертый вариант. Они оба залезли на лошадь. И проходили через опять через деревню. Посмотрите на этих идиотов. они мучают, калечат бедную лошадь, бедную старую лошадь. И тогда Хари Кришна, что остается, что делать?
Лошадь на них уже. Они видят лошадь.
Ну да, тоже вариант. То есть мы должны понять, что это явление, когда, опять же, вы будете президентом храма, вас будут осуждать за президентство. Что вы князь, который живет за счет храма. Вы будете наставником, вас будут осуждать за культ личности. Вы будете певцом, вам будут говорить, что вы самолюбуетесь. Вы будете поваром, вам будут говорить, что так, ты просто наслаждаешься там, и так далее, и так далее. То есть люди всегда что-то будут говорить. И если мы научимся оставаться безмолвными, отстраненными, и не будем подпитывать критику энергией своего возмущения или какой-то ответной реакции, то мы просто сохраним свое достоинство. И мы сохраним массу энергии, креативной энергии, которую мы сможем с пользой направить на преданное служение. Есть такая смешная история, тоже вот по поводу отстраненности. История про две лягушки, которые упали в кувшин со сметаной. И вот они стали барахтаться очень долго, не могли никак вылезти из этого кувшина, потому что горлышко было очень высоким. И другие лягушки, которые были на другой полке, они сверху смотрели на этих двух тонущих лягушек и делали им жесты, типа, да вы там все, типа, вы умрете в этой сметане, типа, все, забудьте. Стали размахивать лапками, что типа, все, короче, Хари Бог, там, вам пришел конец. Ну, смерть, конечно, классная, умереть в сметане, то есть, ну, все. Вот. И, типа, смиритесь, ребята, со своей смертью. Первая лягушка через какие-то минуты, она сдалась. Она сказала, все, я понял. То есть это моя судьба, поэтому я с ней смиряюсь. И она просто, бум, ушла на дно. Но вторая лягушка, которая была менее опытна, обладала таким очень сильным борцовским духом и про себя решила, что ни за что, я не сдамся. То есть я буду продолжать дальше. И она при этом посматривала на жесты, вот, которые ей делали лягушки сверху. Она продолжала делать огромные нечеловеческие усилия. Это длилось какое-то время, барахталась. И это продолжалось несколько дней. И вот в конце концов, когда она почувствовала, что все, она умирает. Вдруг она почувствовала, что под ее лапками есть что-то твердое. И, то есть, другими словами, эта сметана, в которой она была, она стала твердым. Сметана превратилась в масло. Тогда она оттолкнулась от этого масла, выпрыгнула из кувшина. И тут ее окружают сразу же удивленные остальные лягушки и начинают допрашивать. Слушай, как так получилось? Мы списали тебя из живых. То есть ты должна умереть. И почему ты продолжала барахтаться, даже несмотря на то, что мы говорили тебе, что это нереально. А теперь слушайте сюда внимательно. Прочитав по их губам вопрос, глухая лягушка сказала, что она глуха, и что, увидев их жесты и крики, она очень воодушевилась поддержкой своих собратьев и решила бороться до конца. Другими словами, игнорируйте ложную критику и оставайтесь целеустремленным в своем деле. Шестой совет. Не отвечайте сразу на критику. Лучше подождать немного. Ответив чувством злости или оскорбленной гордости, мы через некоторое время будем об этом жалеть. Попадали в эти ситуации?
Да.
Сплошь и рядом, правда? То есть у нас есть эта тенденция сразу же взрываться, сразу мгновенно реагировать на провокацию. Раднат Махарадж как-то говорил в одной лекции, что характер человека проверяется его способностью сохранять самообладание даже в самых тяжелых провокационных ситуациях. В этом выражается характер, твердый характер человека. Вот есть цитата Гоголя у меня. Не знаю, откуда я ее взял. Он говорит. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мнениями, осуждениями и упреками. Уверяю, что чем далее, более... что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон. Словом, тот, кто всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа или гласом Божьим. То есть нужно услышать не голос своих эмоций, да, не голос своего ума, который хочет немедленно разорвать, отомстить, там, убить. Там. Что-то на раз, кстати, говорил, что если мы даем волю своей зависти, то можно иногда, вот психологи тоже отмечают, что когда люди охвачены завистью, охвачены гневом, они теряют свой рассудок, и у них даже появляются такие желания просто убить своих обидчиков, уничтожить их как-то, испарить. Но я говорил, это признак демонической природы, которая в нас сохраняется. Да, то есть признак демонизма на самом деле. Помню, у меня была привычка тоже такая, вот я много раз горел на этом деле. Это участие в интернет-форумах. Вот. Это на самом деле ужасное кальюжное приспособление. Вот. Почему? Потому что вы не можете передать своих эмоций. Конечно, есть эти дурацкие эмотифоны, вот, но вы не можете, то есть, когда вы общаетесь лично, то вы слышите даже самые-самые такие тонкие оттенки голоса. Вы слышите интонацию, вы чувствуете как бы человека, чувствуете, что он на самом деле хотел сказать. Вот. Но когда вы пишете просто в имейле, вы пишете что-то, человек не чувствует этих эмоций. И часто получается страшность, целые скандалы как бы из-за того, что вы просто не то слово использовали или это слово неправильным образом было интерпретировано. Вот. И у меня была такая неопытность, когда кто-то что-то пишет, ты неправильно это понял, сразу же садишься за клавиатуру, пишешь в ответ, он тебе пишет в ответ, и потом целая неделя вот этой головной боли, вот этой раздраженности такое какое-то там все. И я как-то говорил с Ниязовым Маразом об этом. Он говорил, ты просто не будь импульсивен и не отвечай сразу же на письма. Он говорит, ты знаешь, сколько я таких писем получаю? Говорит, очень много. Просто я всегда такие провокационные письма оставляю на несколько дней. Это позволяет мне оценить их, подумать как бы лучше над этими письмами. И потом в спокойном настроении просто конструктивно ответить. То есть, другими словами, мы не должны сразу немедленно реагировать. Вот есть тоже письмо Прабхупады по этому поводу. Если что-то упало в воду, в реку, вы не можете увидеть вещи, упавшие на дно, взбаламучивая эту воду. Просто постойте спокойно в течение какого-то времени. Как только вода очистится, вы увидите вещи такими, какие они есть. Итак, как только наш энтузиазм взбаламучим, лучше всего сесть в любой подходящей храмовой комнате и воспевать Хари Кришна. Не нужно быть непоследливым и желать сразу же ответить. В конце концов, мы и так совершаем много ошибок. Такова человеческая природа. The air is human. То есть человеку свойственно ошибаться. Но это не недостаток. То есть как бы ошибка это не недостаток, Прабхупад говорит. Просто попытайся исправить ситуацию, используя спокойную, холодную голову. Знаете это выражение? Да? Что ноги должны быть теплее. Голова должна быть холодная. И не наоборот. И седьмое наставление. Улыбнитесь. Когда вы слышите критику, улыбнитесь. Вот это для меня, по крайней мере, самый тяжелый пункт. Улыбка, даже натянутая, американская, помогает нам расслабиться. Она вызывает позитивный отклик, смягчает ситуацию, и без сомнений помогает вам психологически. Улыбка побудит собеседника умерить свой пыл. Я часто замечал, вот самая дурацкая какая-то ситуация, тяжелая реально ситуация, и Ниязов Махарадж очень легко может ее просто обезвредить одной своей улыбкой. То есть он просто может посмеяться над глупостью какой-то, не сказав ни слова как бы при этом. И сразу все понимают, все быстро исправляют это, и все, ситуация очень спокойная. Вот. Но если вам кто-то что-то случайно сказал или сразу, начинаете вскипать, это еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому вот я помню даже в свое время Матаджи Рамбару говорил, что преданный, научитесь смотреть на жизнь через юмор, вам станет легче жить. Есть история такая интересная про улыбающегося Будду, которая в принципе расставляет все точки над «и» вот относительно всех этих пунктов. Это история о том, что однажды Господь Будда проходил мимо одной деревни, в которой жили противники буддистов. Я недавно слушал один семинар, Кридананда Махараджа, он называется «История религии Индии». Очень сильный семинар, он давал его в университетах в Америке. И он объясняет, на самом деле, что во время Господа Будды там было множество разных религиозных течений, которые противостояли классической ведической культуре. И там был Джайна, там были еще Махавира, там, то есть было множество таких вот проповедников. Но буддизм выжил за счет того, что царь Ашока стал последователем Господа Будды, и Ашока просто мечом и огнем просто всех его конкурентов перебил. И вот Господь Будда проходил однажды мимо одной деревни, где жили противники буддистов, и жители выскочили из домов, окружили его и начали его очень сильно оскорблять и поносить. И тогда ученики Будды начали сердиться, уже были готовы дать отпор, там, вытащить свои оружия. Вот. Но Господь Будда на них посмотрел, и один взгляд уже подействовал успокаивающе. И он повернулся к ученикам и сказал: «Вы, на самом деле, очень сильно меня сейчас разочаровали. Эти люди разгневаны, да. Им кажется, что я враг их религии, что я враг их моральных ценностей. И поэтому, как следствие, они меня критикуют. Но почему вы сердитесь? Да? Почему у вас такая реакция? Вы позволили этим людям манипулировать вами. Вы зависите от них. То есть вы поставили себя в зависимость от них. Вы не свободны сейчас». И люди из деревни тоже опешили, не ожидали такой реакции, такой проповеди. Были немного озадачены. И в наступившей тишине Господь Будда улыбнулся и обратился теперь к людям. Он сказал: «Вы все сказали. Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказаться мне, когда я вернусь на обратном пути». Тогда люди из деревни почесали свои головы и сказали: «Но, господин, мы тебя оскорбляли только что, хотели побить. Вот. Почему ты на нас не сердишься?» И тогда Господь Будда ответил им, сказал, что «Вы свободные люди. И то, что вы сделали, это ваш выбор, ваше право. А я тоже свободный человек. То есть ничто не может меня заставить отреагировать на те оскорбления, которые вы совершали по отношению ко мне. Поэтому я, кстати, хочу вам один вопрос задать. Вот в предыдущей деревне люди встречали меня по-другому. Они дарили мне фрукты, дарили мне цветы, сладости. Но, улыбаясь им, я сказал, что спасибо, мы сегодня завтракали, и мы не будем ничего с собой как бы брать. Поэтому я спрашиваю вас, что сделали люди, когда я не принял их подарков? И тогда один человек из толпы сказал, что, ну, скорее всего, они раздали фрукты членам своей семьи, они оставили их себе, там, и так далее. И Господь Будда тогда сказал, что хорошо, а что будете делать с оскорблениями вы сегодня? Со своими проклятиями. Вот. То есть, если я могу отвергнуть фрукты и какие-то сладости, точно так же я отвергаю ваше оскорбление, так что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ними все, что вы хотите. То есть, он просто не принял на свой счет это, он абстрагировался как бы от этого. Поэтому, вот, еще раз я хочу эту вещь подчеркнуть, что, на самом деле, один из мотивов, почему название этого семинара такое, какое оно есть, за которое меня критиковали, как я уже говорил. Потому что я часто видел, как особенно начинающие преданные, которые полны энтузиазма, очень быстро выгорают просто из-за злых языков. Там, у них есть энтузиазм, у них есть желание что-то делать. У них есть желание предаваться миссии Прабхупады. И есть такие вот старички, знаете, которые «been there, done that» означает. Я там уже был, я это уже делал, и ты тоже когда-нибудь станешь таким, как я. То есть я уже не танцую на киртане, я уже не радуюсь лекциям, я уже бывал, я уже все это видел. И начинающие бхакты, они все делают, они бегают, они такие энтузиастичные. И когда они слышат свой адрес, вот такой, такие реплики какие-то, да, какую-то такую реакцию, то часто их обескураживает. И преданные иногда, ну, говорили мне, что вот я, мы хотим что-то делать, но мы видим такую реакцию. И поэтому я, один из мотивов, вот как, ну, вернее, скажем так, одна из причин, как появился этот семинар, именно так, чтобы и себе в первую очередь сказать, чтобы не обескураживаться. И таким преданным тоже сказать, что не нужно обескураживаться. Вот мы читали письмо Прабхупады, что они меня репрессировали, депрессировали, компенсировали. Я знал свое дело, я знал, что мне нужно делать, я просто его дальше делал. Поэтому смысл не в том, чтобы вообще отвергать любую критику. Смысл в том, что если критика конструктивная, даже если она пропущена через гуны материальной природы, через какие-то негативные эмоции, давайте разумно это фильтровать, извлекать пользу, совершенствоваться, учиться, вот, и совершенствоваться дальше в своем служении, как Рупа Госвами говорит, что наше служение всегда имеет два аспекта. Это Бава-рупа и Чешта-рупа. Чешта означает форму. Например, вы моете пол, и вы оставляете островки немытые, и вам кто-то скажет, да, друг, извини, мой нормально полы. То есть полы нужно мыть всю поверхность. Вот. И это означает форма. То есть вас, осуждая вас или критикуя вас, кто-то вам укажет, что нужно качественно мыть пол. Тогда мы можем усилить свою чешту, то есть свою форму своего служения. Да. И форма нашего служения, то есть наше тело может нас ограничивать. Например, мы не можем 20 часов в сутки распространять книги, мы не можем, к сожалению, повторяет 120 кругов Хари Кришна Махамантры каждый день. Наше тело не выдерживает такого ритма интенсивного. Однако есть то, что еще называется Бава-рупа. Бава-рупа означает наше внутреннее настроение, наш внутренний глубокий мотив, наша мотивация внутренняя. Вот здесь перед нами открывается необъятная перспектива. Здесь мы можем совершенствоваться, то есть нету предела этому. Как бы совершенствовать свое настроение преданности, с которым мы делаем свое служение. Поэтому, когда мы чувствуем, что нас кто-то осуждает, кто-то критикует, вот нет проблем. Мы должны в этих двух направлениях тогда улучшаться и продолжать дальше совершенствоваться. Потому что Кришна видит не что мы делаем, а в каком состоянии сердца мы это делаем. И нужно еще один такой момент понимать, что то, что мы делаем для Бога, это между нами и Богом, это не между нами и людьми. Есть эти знаменитые слова, уверен, что вы их читали, все-таки прочитаю еще раз, чтобы их услышать. Это слова матери Терезы, называется «Дело это все равно». Люди часто бывают глупы и упрямы, эгоцентричны и нелогичны. Все равно прощай их. Если ты добр, люди будут обвинять тебя в том, что под маской доброты ты скрываешь корысть. Все равно оставайся добрым. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. Если ты честен и прям, люди будут обманывать тебя. Все равно будь честным и прямым. И теперь сильная вещь. То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно продолжай строить. Если ты спокойный и счастлив, тебе будут завидовать, все равно оставайся счастливым. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра люди забудут. Все равно делай добро. Отдай миру самое лучшее из того, что у тебя есть, и мир попросит еще мало. Все равно давай самое лучшее, что у тебя есть. Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь, все равно нужно не людям, это нужно только тебе и Богу. Поэтому наше служение, это между нами и Богом. Поэтому злые языки могут осуждать, могут это критиковать. Если есть рациональное зерно, окей, извлекаем пользу и идем дальше. Не должна обескураживаться в своем служении. Хорошо, давайте пару минут уделим на вопросы, ответы. И потом пойдем дальше. если есть какие-то вопросы по поводу того. Да.
Может быть, есть еще вот, не отвечать сразу на критику, кроме улыбнитесь. Может, еще есть какие-то, ну, практические вещи, которые нам помогут, ну, не, сразу не взорваться, тогда через две минуты уже не сорвемся.
Ну, я не хочу что-то выдумывать. Мне кажется, вот это вполне, вполне такие практические.
Не, понятно, ну забудешь сразу.
Можно сказать хорошо, спасибо, я учту. То есть просто спокойно сказать хорошо. То есть я учту обязательно, когда это. Позже мы сегодня поговорим по поводу тенденции сразу же оправдываться и такое, бить себя в грудь кулаками. Не, да я хороший. Там, тогда. Чуть позже поговорим об этом. То есть можно спокойно отреагировать, сказать, хорошо. Хорошо, я что это.
То есть даже младше.
Да, на самом деле есть такая... Ладно, хорошо. Я специально... Я упустил этот. Я вырезал это из сегодняшней лекции, потому что она и так получается очень долгая. Но есть такая интересная, есть случай такой, мне Мадхава Махараджа рассказал. Вот, у Шрилы Прабхупады было несколько знаменитых духовных братьев. Был Пури Махарадж, старший, был Мадхава Махарадж, который был очень сильным проповедником. Был Бхакти Ракшакшидар Махарадж, тоже очень сильным философом. И вот однажды ученики этих ученики Мадхава Махараджа и Шридхара Махараджа не собрались вместе, они там философствовали, обсуждали в присутствии учеников Пури Махараджа. Пури Махарадж был такой очень брахманичным, он всегда устанавливал божество, Бхактисиддханта Сарасвати его обучил тому, как проводить яги, как устанавливать божество, он был всегда вот поглощен этой панчаратрой. Вот. И при этом он был очень-очень сильно предан Господу Чайтанья Махапрабху, то есть он такой вот очень возвышенный, реально преданный был. Про него есть отдельная история, у него и была одна лила интересная, которая у него произошла в Шриле Прабхупаде, если будет время, как-то расскажу. И вот однажды эти ученики, короче, обсуждают, типа, Свами Махарадж, ну, имею в виду нашего Свами Махараджа, в Гауди Матхе его назвали Свами Махарадж. Свами Махарадж Утама Дикари. Почему? Потому что, ну, понятно, то есть он распространил сознание Кришны во всем мире. Мадхава Махарадж Мадхьяма Адхикари. Почему? Потому что он проповедник. То есть он проповедует по всей Индии, он такой вот очень мощный проповедник. Пури Махарадж, так как он все время как бы в Арчане, он занимается поклонением божествам. А в писаниях описывается, что те, кто привязан к поклонению божествам, конечно, Адхикари. Пури Махарадж, конечно, Адхикари. И когда ученики Пури Махараджа услышали об этом, они прибежали в ярости к своему гуру и такое, Гуру Махарадж, там ересь, они обозвали вас, конечно, викари. Пури Махарадж так услышал, улыбнулся по стенам и сказал, вау, меня кто-то считает, конечно, викари, как я счастлив, что я хотя бы, конечно, викари. Да, поэтому вот это реакция чистого преданного на такие ситуации. Если мы не можем так, чтобы не быть искусственными, по крайней мере, как-то постараться спокойно отреагировать на это молча. А молча, просто хорошо, спокойно уйти с этого места тогда. Вот, не давать, не подбрасывать дрова в огонь тем, что мы начинаем оправдываться, это превращается в перепалку и все. То есть оскверняет и вас, и его, и все. Что-то еще?
Мотивация. Говорили, что мотивация изучения английского языка. Мы сказали, как действительно в оригинале слушать Шрилу Прабхупаду очень разные вещи, чем вот, перевод.
Ну смотрите, вот я переводил лекции Прабхупады. Да. Честно, положа руку на сердце, могу сказать, что в переводе процентов добрые, процентов 30-40 оттенков, смысловых оттенков они теряются. То есть вы не почувствуете
глубины.
Да, глубины той глубины, того настроения, какого-то эмоционального заряда, которое есть, когда переводчик это пропускает через себя. Говорит, тогда это не то. Это не то. Вот. И еще я видел иногда, как... Ну, Госвами Махарадж сейчас исправляет это дело. Вот, но в переводах книг Прабхупады очень много чудесных таких вот интерпретаций того, что Прабхупада говорил. Сейчас как-то Махарадж работает над этим, но очень много. То есть это...
Всеми книгами работает или только на конец Шримад-Бхагаватам?
Я слышал, что первую песню Бхагаватам тоже редактируют. Вот. То есть последние песни Бхагаватам, они очень хороши. Реально очень хороши. Вот. Но все равно это особый вкус, когда вы слушаете в оригинале. То есть, да, это не передать.
Для этого надо знать язык очень хорошо.
Да, нужно знать.
Нужно учить.
Нужно знать. Я сейчас не проповедую учить английский язык. Но как бы я привел как пример для себя, что если вы знаете, что вы хотите, и вы делаете это, потому что вы внутри чувствуете, то вы должны это делать. Если вы знаете точно, что у меня правильный мотив, это делайте. Ну хорошо. Давайте, то есть мы вот обсудили только что, как реагировать с точки зрения каких-то психологических приемов на внешнюю критику, на критику по отношению к себе. Теперь разберем с точки зрения шастры, как это делать вайшнавы, с точки зрения писания. Вот есть в Манусамхите есть такая шлока. Всю свою жизнь Брахман должен помнить о том, что материальный престиж является ядом, тогда как бесславие подобно нектару. Если в конце концов человек научится смиренно сносить все оскорбления, то все его беспокойства уйдут, и он будет спокойно засыпать, просыпаться и передвигаться с одного места на другое. То есть, когда у нас есть это внутреннее негодяйское желание славы, у нас очень много беспокойств в жизни. Желание признания, славы, чтобы меня оценили, чтобы ко мне справедливо отнеслись. Ну тогда у нас очень беспокойная жизнь. Несчастная жизнь. Когда мы абсолютно к этому не привязаны. Мы счастливые люди тогда. Однако оскорбитель, как следствие своих грехов, будет обречен и лишится счастья как в той, так и как в этой, так и в следующей жизни. Ну и об этом мы говорили. И вот есть такой классический пример. Завтра воскресенье, да? Завтра мы еще один пример обсудим. Ну, на лекции это уже будет лекция, но тем не менее хочу эту историю как бы рассказать. Это история про Рамачандра Пури и Мадхавендра Пури. Но есть также пример Чайтанья Чаритамриты, это пример Шивас Такура. Как Шивас Такур реагировал на критику в свой адрес. И был случай, когда однажды ночью все киртаны Чайтанья Махапрабху они проходили в Шивасанге, то есть в доме Господа Чайтанья. И туда обычных людей не пускали. Как?
В доме
Шивастакура. Да, в доме Шивастакура, в Шивасанге. И обычных людей туда обычно не пускали. И люди сразу стали распускать сплетни. Что там происходит? Кто-то стал там теорию, да, там оргии на самом деле происходят, а там они напиваются вина и просто танцуют как сумасшедшие. И среди таких злостных языков был один человек, которого звали Гопал, по имени Гопал. Он был на самом деле браманом. И вот как Чайтанья Чаритамрита описывает, что он был главой этих неверующих людей, который настолько стал завидовать Шивас Такуру, что однажды он положил параферналии для поклонения богине Дурге у дверей дома Шивас Такура. И он на лист подорожника положил куркуму, киноварь, красную сандаловую пасту, рис и другие какие-то параферналии, которые используются типично именно в поклонении Дурга Деви, и также вино и мясо. И на утро, когда Шивас Такур открыл дверь своего дома, он увидел разбросанные все эти предметы. И вот реакция. Он созвал всех своих уважаемых соседей и сказал: «Люди, о досточтимые, взгляните на эти параферналии. Теперь вы будете знать, что я по ночам поклоняюсь богине Дурге». Вот такое. Люди тогда сразу поняли, что к чему, и начали негодовать, да, что это за ерунда такая. Позвали Банги, Банги означает подметальщик улиц. Он все это вымел, очистил коровьим навозом. И через три дня Гопала Чапала охватила проказа, как следствие своей аппаратки, своей зависти по отношению к Вайшнаву. И он испытывал невыносимую боль. Проказа – это страшная вещь. Оттаивают пальцы, отваливается нос, уши, то есть это ужасная вещь. И так как проказа заразна, то Гопала Чапала выгнали из деревни, он жил где-то на окраине деревни. И как-то раз он увидел Господа Чайтанью Махапрабху, который проходил мимо. И он сказал: «О, Махапрабху, я же твой племянник, пожалуйста, освободи меня от этой ужасной ситуации, от этой ужасной болезни, в которой я нахожусь. Ты же инкарнация Бога, и ты освобождаешь множество падших душ». И тут интересный момент отметить, что даже несмотря на то, что Гопал Чапал хорошо понимал положение Господа Чайтаньи как Верховной Личности Бога, да, тем не менее, что сказал ему Господь Чайтанья в ответ? Он сказал: «О греховная личность, о завистник моих преданных, ты не получишь никогда освобождения. Скорее сделай так, что насекомые будут терзать твое тело многие миллионы лет подряд. Ты оскорбил Шивастакура и выставил его, что он, мол, поклоняется богине Турке. И только за это оскорбление ты отправишься в ад на 10 миллионов жизней». Это, теперь, это говорит самое милостивое воплощение Верховной Личности Бога. Да. Он самый милостивый, но не сентиментальный отнюдь. Теперь, я не сожжу на землю в инкарнации ищи Чайтанью, чтобы расправиться с демонами и проповедовать культ преданного служения. Сказал это Господь Чайтанья, пошел дальше. Все. Потом прошло много лет, и после Гопал продолжал страдать, проказа не умер. Когда уже после того, как Господь Чайтанья принял саньясу, он посетил Джаганнатха Пури, однажды он вернулся в Кулию. И падший Гопал Чапал опять увидел его и принял прибежище у Господа Чайтанья. И на этот раз Господь Чайтанья немного смилостивился и сказал: «Ладно, Гопал, ты оскорбил Шивастакура, поэтому тебе необходимо пойти к нему и попросить у него прощения, вымолить у него прощения. Если ты получишь его благословение и впредь не будешь совершать подобных оскорблений, ты освободишься от всех своих греховных реакций». И тогда Гопал Чапал нашел Шивастакура, он предался ему, он принял у него инициацию, принял посвящение. И при посвящении его стали звать Девакинандан Дас. И вот есть в нашей сампрадае есть так называемая Вайшнава Сарана. Вайшнава Сарана – это очень длинная молитва, которую написал Девакинандан Дас, то бишь бывший Гопал Чапал. Кто-то из ачарьев нашей сампрадае, они стали говорить, что если мы будем эту молитву читать каждый день, последнюю часть, потому что она очень длинная, но там последняя часть. Первая часть Девакинандана, что он делал? После того, как он получил инициацию от Шивастакура, он получил указание от Шивастакура. Шивастакура ему сказал: «Теперь отправляйся по всей Бхарат-дваше, узнавай имена чистых преданных, записывай их и молись всем этим чистым преданным, чтобы избавиться от своих аппаратов». И Девакинандан Дас так и сделал. Он стал объезжать всю Индию, собрал имена всех самых знаменитых вайшнав, возносил их в молитве. И вот в последней части своей вайшнава сарани он прославляет вайшнава Вриндавана, вайшнава в Пури, вайшнава в Навадвипе. Он обращается к ним, он просит у них прощения. И считается, что если мы будем эту молитву регулярно возносить, то мы избавимся от склонности оскорблять вайшнава. Поэтому те, кто ее хотят, она у меня есть, я специально ее перевел. Вот, и вы можете ее получить в вордовском файле. И можете ее повторять. Она реально очень сильная, очень трогательная молитва. Вот такая вот история. У меня есть тоже цитата Раданати Махараджа относительно тоже, как мы должны реагировать, когда нас ругают, или оскорбляют, или исправляют. И он говорит, Махарадж говорит: «Господь отругал его, Но Брама, несмотря на свое великое положение, даже не попытался оправдаться. Вместо этого он очень смиренно стал поклоняться Господу с любовью. Таков признак преданного. Когда вас ругают или исправляют, нет нужды оправдывать себя. На самом деле, чем больше вы пытаетесь оправдаться, чтобы восстановить свой престиж, тем только хуже. Материалистичные люди могут поверить нам, вам, но в среде преданных это будет иметь совершенно противоположный эффект. Чем больше вы будете пытаться себя оправдать, тем больше вы будете терять уважение к себе. Если вы не будете глупо обижаться и просто признаете ошибку, простите, я ошибся, пожалуйста, извините меня, тогда преданные на самом деле вас оценят. Но если вы скажете, нет, на самом деле дело обстоит так и так, на самом деле я прав, вы неправильно все поняли, тогда преданные могут на это просто промолчать, но внутри не подумают. Это поверхностный, эгоистичный вайшнав. Преданные всегда готовы признать свои ошибки. Что же это? Тезис такой. Тем самым они всегда готовы избежать славы и почета. Если мы привязаны к славе и почету, мы не признаем своих ошибок. Но если преданный везде расхваливает свои великие достижения, то он просто пытается тем самым обрести дешевое почтение и уважение. Может, в материальном мире некоторые люди оценят вас, но когда вы расхваливаете свои достижения в общении с преданными, они просто молча потеряют свое уважение к вам. Поэтому, подобно тому, как это сделал Господь Брама, смиренно исправляйте свои ошибки и никогда не оправдывайтесь. Был этот случай знаменитый с Бхактитиртхой Махараджем, когда Махарадж только присоединился к движению, то он заметил странную вещь. Он был в черном теле, преданные знают. На лекциях преданные говорили, мы не есть это тело, мы душа. То есть, тра-ля-ля. И Госвами Махарадж напевал как-то песенку такое. То есть, мы не тело, мы душа, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Как бы он смеялся над стихотворениями. Одной преданной, ну, не запомнилось. И вот когда он присоединился к движению, то хотя преданные на лекции говорили о равенстве всех живых существ перед Богом, о том, что мы не являемся телом, что мы являемся душой, тем не менее, по отношению к себе он чувствовал какие-то еще предрассудки. То есть он чувствовал, что все еще люди строят свои суждения относительно него на основе расовой дискриминации. То есть он черный, поэтому он черный. И он был настолько удивлен тем, что, ну подождите, у нас же другая философия, то есть мы не есть это тело, мы душа. Да? Что однажды, когда у него была удобная возможность, он пришел к Шиле Прабхупаде и рассказал, что Шиле Прабхупада, я не понимаю, почему некоторые из ваших учеников все еще сохраняют такие российские настроения. Вот. И Прабхупада сурово на него посмотрел и так ответил, что если ты обеспокоен этим, значит ты не лучше их. И вот тогда Махарадж извлек для себя урок, который я хочу прочитать. Это очень сильная, на самом деле, реализация. Если мы когда-либо или кем-либо обеспокоены, мы должны просто видеть, что посредством подобной ситуации Кришна пытается указать нам на область нашего сознания, которую мы, более того, должны улучшить. В конечном итоге, если человек осознает Кришну, его никто никогда ни в какой ситуации не может побеспокоить. Некоторые из наших величайших проблем – это проблемы, с которыми мы сталкиваемся внутри нас. Они требуют возвышения нашего сознания. И если я позволяю вам чрезмерно себя ментально беспокоить, это означает, что мое сознание опущено, иначе ваши действия и слова не смогли бы беспокоить мой ум. В каком бы положении вы ни находились, если вы беспокоите меня – это из-за того, что я не уверен сам в себе. Мы должны избегать настроения, в котором видим других основными источниками наших проблем. Мы должны избегать позволять людским глупостям превращать нас самих в глупцов. Я помню, был в такой тоже ситуации, вот когда ситуация хлопающих дверей, там это цветочки по сравнению с Индией, с тем, что творится в Индии. Так живете. Это очень шумная страна. И у них тоже очень шумные гостиницу, по крайней мере, дешевую гостиницу. Вот мы жили в Мадентере, гостиница рядом с храмом Мадена-Магана, в Вриндаване. И мы жили там. Ну, там семья живет, и несколько комнат они сдают для преданных искон. Ну и там, короче, с утра начинается шум, гам. Они тарелку не ложат, они ее роняют, то есть они ее бросают. То есть они кастрюля не ложат спокойно, они ее бросают.
Бьющиеся, что
ли? Железная посуда вся. Вот, и, ну, если музыка включается, там нету такого понятия, как бы громче, чуть-чуть громче, тише. То есть там есть две функции. Либо музыка играет, либо она не играет. Вот, если она играет, то она играет на полную громкость. Там понятия середины нету. То есть если это сладкое, то у вас сразу отваливается печень. Там, если это перченое, у вас сразу выгорает весь желудок. То есть, там понятие середины какого-то редко можно найти. Ну и мы прожили так неделю, я не мог, я перенервничал, я был нервно истощен после этого всего. И я сказал, ну извините, мы съезжаем. То есть мы съезжаем, мы нашли комнатку в Гашале, в Исконовской, рядом с коровами, то есть там газ от коровьего навоза, то есть там атмосфера очень тихая, павлины прыгали, и я сказал, все, мы уходим туда. И вот старейшина этой семьи подозвал меня и сказал, ты преданный Вайкунтхе, ты на Голоку никогда не попадешь. Я когда-то услышал, я провалился сквозь него. И он говорит, на Вайкунтхе все тихо и спокойно. Там все соблюдают правила. Там все соблюдают все нормы. Там закон предоминирует. А на Голоке там шум и гам. Мы преданные Голоке. Так что уходи на свою Вайкунтху. И я тогда понял, что мне есть над чем работать. Поэтому привыкайте к атмосфере Голоки Вриндавана. Но, конечно, опять же, должно быть. Я шучу, но я имею в виду, что нужно разумно подходить к этому, потому что наше сознание Кришна может превратиться иногда в сознание терпения. И это не очень хорошо. Мы должны быть в сознании Кришны. Поэтому если нас что-то беспокоит, путем коммуникации мы должны это решать. Я прочитаю последнюю историю на сегодня, которая очень поучительна и расставляет точки над «и» вот, в этой идее, как преданный реагирует на критику, как он реагирует на неприятности. Вначале я прочитаю стих из 4 песни Шримад Бхагаватам, 4.6.48. И говорится, «О мой господин, когда материалисты, введенные в заблуждение всесильной иллюзорной энергией Верховного Господа, оскорбляют святого человека, он исполнен сострадание к ним и не принимает это всерьез, понимая, что они оскорбляют его из-за того, что находятся во власти иллюзорной энергии, они не обнаруживают своего могущества и не пытаются отомстить им». Настроение преданного. Еще вот тоже такое маленькое дополнение. В обществе преданных очень часто бывает такое, что у нас так покусывают за хвост, там наступают на ухо. Где-то проедутся по нашему ложному престижу. Где-то кто-то неряшливо что-то сделает, выпад какой-то в наш адрес. Но важно всегда помнить, что эти мелкие поверхностные страдания, которые мы испытываем в обществе преданных, их никак не сравнить с атмосферой материального мира, где что одно живое существо является пищей для другого, где каждый пытается друг друга съесть. И поэтому в обществе преданных, когда, кто-то, пример, который мы сегодня говорили, хлопает дверью, там, или даже повторяет вам в час ночи джапу на ухо, ну, это такие невинные какие-то вещи, которые не сравнить с теми вещами, которые карми делают друг по отношению к другу. И нам не нужно на этом зацикливаться. Нужно научиться с этим жить и как-то через призму юмора спокойно на это реагировать и развивать братские отношения с преданными и развивать состояние сознания, как, что это моя семья. То есть она такая. Вот в семье, когда братья ссорятся, грызутся, там что-то такое происходит, никто всерьез никто не воспринимает. Они братья, они все равно будут жить вместе. И Свата Мараш в свое время приводил такой пример с щенятами. Вот если вы видели играющихся щенят, то они, да, они кусаются, да, они играют, они там кувыркаются, там перекатываются друг на друге и кусают друг друга за хвост. И в один момент я наблюдал такие сцены. То есть, ну, кто-то случайно раз и чуть-чуть перекусил хвост другому. А тот другой в ответ раз и за ухо. И опять и пару раз. И пауза. Вот, то есть у них возникает пауза. И ровно через 2 секунды они опять начинают играться, перекатываться и так далее. И вот то же самое в обществе преданных. То есть, ну да, преданные с нами играются чуть-чуть, ну, перекусили нам хвост, ну подумаешь. Вот. Ну, отреагировали мы чуть-чуть жестко. Но очень важно из этого не делать теперь целые истории. Да, не обижаться на всю жизнь, как бы на исхон, не обижаться на всю жизнь на общество преданных. Потому что тогда мы разовьем анасту, которую Бхактисиддханта Тхакура описывает как анатмия. Анатмия означает, что я перестаю считать преданных своей семьей. А семья – это то, что дает нам прибежище, правда? То есть семья – это то, что первое, что дает нам психологический комфорт и прибежище – это наша семья. Поэтому семья преданных – это все, что у нас есть. Если мы не научимся здесь взаимодействовать, не научимся здесь проходить все эти тесты, мы никогда не попадем в духовный мир. Помню, в одной лекции один проповедник наш очень сильную такую вещь рассказал. Она мне очень запала в душу. Вот он говорит, что Кришна очень многогранная личность. У него очень много разных настроений. То есть иногда он весел, иногда он печален. Вот иногда он игрив, да, шутлив, иногда он может быть очень жестким. Почему? Потому что он воплощение абсолютной истины, которое сочетает в себе абсолютное количество настроений. И перепад этих настроений может быть, я не знаю, несколько настроений в минуту. Вы можете посчитать, что он какой-то неуравновешенный. Вот. Но Кришна сварат. Сварат означает абсолютно независимый. И поэтому для того, чтобы подготовить нас к таким перепадам настроения, когда Абсолют желает с помощью своих настроений как бы наслаждаться разными расами, которые мы должны будем поддерживать, да, как бы эти расы, его настроения в духовном мире, служа ему в разных настроениях. Как Прабхупада в Нектаре преданности приводит пример, что преданный превратился в реку, Кришна омылся, после этого Кришна вышел из реки, преданный превратился в полотенце. Потом превратился еще в что-то. То есть он слуга, он полностью обеспечивает Кришну всем, что Кришне необходимо. Вот точно так же у Кришны есть разные настроения. И если вот в материальном мире мы знаем определенную палитру эмоций, там гнев, раздражение, смех, радость, восхищение, ну, можно назвать, то есть ну, можно назвать, она будет все равно ограниченная, даже если мы сотню или две таких эмоций назовем, то у Кришны абсолютная палитра эмоций. У него абсолютное количество разных эмоций, которые нам не снились. И вот теперь подумайте сами, с какими эмоциями мы можем взаимодействовать? С 4 или с 3? Или с 2? Или с 5? То есть, другими словами, из 200-300 разных эмоций мы взаимодействуем с 2 или с 3 эмоциями. Мы можем спокойно себя чувствовать. Вот с уравновешенными людьми я себя чувствую спокойно. Или с веселыми людьми я чувствую себя спокойно. Вот. Но Кришна, у него разные виды настроений, абсолютное количество разных настроений. Поэтому если мы не научимся взаимодействовать с Кришной, которая проявляется в форме тех людей, которые нас окружают, и которая отражает его разные настроения здесь, в материальном мире, мы никогда не попадем на Голоку Вриндавана, где Кришна меняет свои настроения постоянно. Поэтому вот это один из фокусов, как бы научиться набраться терпения и научиться взаимодействовать с очень широким кругом людей, которые проецируют разные настроения, которые по сути являются отражением настроений Кришны. Есть вопросы по этому поводу? Нет. Хорошо. Тогда давайте я закончу историей, и на этом мы закончим сегодня. Буду ее читать. Это история о Гулике из Нарада Пураны. Давным-давно в Сати-йугу жил, да был один охотник по имени Гулика. Он похищал чужих жен и имущество. Он без устали мучал, осуждал и постоянно издевался над другими живыми существами. Он сотнями и тысячами убивал браманов и коров. Он совершил огромное количество чаш и грехов, пересчитать которые не хватило бы и нескольких миллионов лет. Однажды этот великий грешник, которого можно сравнить с Богом смерти по количеству тех, кого он отправил на тот свет, направился в столицу царя Саувира. В этом царстве владели все мыслимые и немыслимые богатства. Богатством и украшением столицы царя Саувиры были удивительные красоты женщины и озера, прозрачной воды, а также центры торговли. Этот город можно было сравнить разницу с городом богов. Прямо посреди парка находился прекрасный храм Вишну с золоченными, похожими на короны куполами. Видя все это богатство, охотник преисполнился радости. Потирая руки от желания поживиться этими сокровищами, он подумал: «Немало золота я унесу отсюда», и вошел в первый же храм. Там он увидел одного брамана, которого звали Утанка. Утанка был знатоком шастры, великим аскетом, который занимался служением Вишну в этом храме. Этот браман, лишенный материальных желаний, сидел один в храме, созерцая Господа. Увидев Утанку, охотник посчитал его препятствием на своем пути. Охваченный жаждой завладеть сокровищами Господа, Гулика обнажил свой меч и решил убить Утанку на месте. Охотник встал ногой на грудь Утанки и схватил его за волосы. Видя, что охотник собирается его убить, Утанка сказал: «О, хороший человек, зачем ты хочешь убить меня, лишенного грехов? Чем я тебя обидел? Мой дорогой друг, в этом мире могущественные люди наказывают своих обидчиков и преподают им урок, но хороший человек даже грешника не убьет зря. Человек, чей ум умиротворен, видит хорошие качества даже в оскорбляющих его глупцах и не оскорбляет их в ответ. Тот, кто всегда проявляет терпение, даже когда ему причиняют беспокойство, лучший из людей, он вечно дорог Господу Вишну. Даже в момент смерти хороший человек думает о благополучии других и не испытывает враждебных чувств по отношению к своему обидчику. Когда срубает сандаловое дерево, оно оставляет свой аромат на лезвие топора. Увы, судьба неумолима. Она несет людям разнообразные страдания. Даже тот, кто порвал все связи с миром, испытывает беспокойство, причиняемое злыми людьми. То есть даже если святой человек испытывает беспокойство, что о нас говорить? Многих людей в этом мире притесняют без какой-либо причины. Даже святой человек, который отказался от всего материального, испытывает беспокойство, причиняемое клеветниками и засловием. И тут слога интересная. Мрига мина саджанам тринаджаласам ташта вихита. В этой вселенной охотник, рыбак и выискивающий недостатки клеветник без причины причиняют беспокойство оленям, рыбам и хорошим людям. То есть охотники причиняют беспокойство оленям, рыбаке, рыбам, а злые люди причиняют, выискивающие недостатки будут причинять себя беспокойство хорошим людям. И, соответственно, олени черпают свои силы в траве, рыба в воде, а хорошие люди в чем они черпают удовлетворение? А? Прощение, близко. Самоудовлетворенности. Да, это выше, несомненно. В соответствии с Нарада Пураной, то есть они удовлетворены в себе, почему-то, что я ядма супрасидати. Потому что агайтуки апратихата, то есть они занимаются непрерывным, нематериальным служением, поэтому я ядма супрасидати они испытывают удовлетворение в своем сердце. И вот еще раз эта шлока. В этой вселенной охотник, рыбак и выискивающий недостатки клеветник без причины причиняют беспокойство оленям, рыбам и хорошим людям, которые черпают свои силы в траве, олени, в воде, рыбы и в удовлетворенности хорошие люди. Майя очень могущественна. Она вводит в заблуждение всю вселенную и делает людей несчастными из-за сыновей, друзей и женщин. Опять же, хотите узнать источники своих несчастий, пожалуйста. Ты охотник, крадя чужое, ты содержишь свою жену, мать и дочерей. Но в конце концов тебе придется покинуть всех их и уйти из этого мира в одиночестве. Моя мать, мой отец, моя жена, мои сыновья – это мое. Эти все концепции, которые порождают обладание материальными вещами, приносят беспокойство всем живым существам. Родственники любят тебя, пока у тебя есть деньги. Однако и здесь, и после смерти с нами остаются только наши благочестивые и греховные деяния. Только благочестивые и греховные поступки сопровождают человека, когда он направляется в мир иной. Отнюдь не его богатство, сыновья или родственники. Вожделение, заставляющее человека совершать греховные поступки, становится все сильнее дня ото дня. Поэтому вожделение того, кто занимается благочестивой деятельностью, уменьшается и затухает. Все люди в этом мире излишне обеспокоены накоплением богатства. Но что суждено произойти, наверняка произойдет. А чему не суждено произойти, то никогда не случится. Если люди примут эту истину, ничто не сможет их потревожить. Где бы ты ни был, с тобой произойдет то, чему суждено произойти. Находящийся в невежестве мира бесполезно растрачивает себя. Увы, материальные привязанности заставляют человека беспокоиться и страдать. И вот, услышав эти слова мудреца, Булика, тогда охотник, сильно перепугался. Он отпустил его и почтительно сложил ладони и стал молить его о прощении. Благодаря присутствию Господа Хари, божеству, в присутствии которого все это происходило, и могущество общения со святой личностью, охотник освободился от своих грехов. Раскаявшись в своих грехах, он тогда промолвил: «О великий Брахман Утанка, много грехов я совершил, и все они были уничтожены, как только я тебя увидел. У меня есть склонность совершать греховные поступки. Сколько страшных грехов я совершил. О, святой Господь, как я могу от них освободиться? У кого просить прибежище? Почему, Творец, позволил мне одному осквернить себя сотнями грехов и поступков? Моих грехов становится все больше и больше. Какими будут отрицательные последствия этих грехов? Так, порицая себя, охотник мгновенно умер, сожженный огнем своих дешевых страданий, душевных страданий. Видя бездыханного охотника, добрый мудрец Утанка сбрызнул его водой, которая омыл стопы Господа Вишну. Соприкоснувшись с этой священной водой, охотник освободился от своих грехов. Он зашел на Виман и, явившись перед мудрецом, промолвил: «О святой мудрец Утанка, ты мой гуру. Благодаря твоей милости и прощению я освободился от бремени страшных грехов. Благодаря твоим наставлениям мои страдания покинули меня, и все мои грехи уничтожены. О Брахман, ты освободил меня от моего греховного тела, поэтому, ученый мудрец, я склоняюсь перед тобой. Пожалуйста, прости мне все причиненные тебе оскорбления». Сказал это, он осыпал мудреца цветами божественной красоты, три раза обошел его, предложил свои поклоны, а затем зашел на воздушную колесницу, в которой находилось несколько небесных служанок, и вернулся в обитель Господа Хари. Увидев это, великий аскет Утанка изумился, сложил ладони над головой и почтительным жестом вознес молитву к повелителю Лакшми. Махавишна тогда пролил на него свою благодать, благодаря чему Утанка также достиг высшей обители Парампада. То есть благодаря своему прощению, да, Утанка возвысил и своего оскорбителя, и самого себя. Две минуты дадите мне еще? Ровно две. Есть одна интересная высказывание, которое Мадхава Махарадж говорил. В 70-м году Рагнат Махарадж это услышал от одного саду во Вриндаване. И тот говорил, вот как бы есть две вещи, которые мы должны забыть и две вещи, которые мы должны помнить, если мы хотим сделать свою духовную жизнь успешной. Если кто-то сделал вам плохое, забудьте сразу же. Но люди могут спросить, а как я могу такое забыть? Потому что злопамятство помешает моей возможности наслаждаться. Но с другой стороны, злопамятство помешает нашему умиротворению и возможности помнить о Боге. То есть мы думаем все время о чужих, вот как мы говорили в первой лекции, что помня о дьяволе в других, мы никогда не будем помнить о Боге в себе. Поэтому первое наставление этого сада, если кто-то вам сделал что-то плохое, забудьте сразу. Теперь, если вы сделали для кого-то что-то хорошее, тоже забудьте сразу. Не нужно ожидать, что вам люди до конца своих дней будут должны вам. И они должны будут каждый раз вас очень сильно благодарить за всякую мелочь, которую вы для них сделали. То есть никто не должен думать, что он вам теперь, что вам люди обязаны за то, что вы им что-то сделали хорошее. Нужно понимать, что они частички Всевышнего, и вы, служа им бескорыстно, удовлетворяли Господа. То есть, опять же, это между нами и Богом, а не между нами и людьми. Вот есть такая цитата из Талмуда. Добрый человек – это тот, кто помнит свои грехи и забывает свое добро. А злой, наоборот, тот, кто помнит свое добро и забывает свои грехи. И если мы сможем делать первые две вещи, то есть забывать все то плохое, что нам сделали, забывать то хорошее, что мы людям сделали, то тогда мы сможем помнить еще две вещи. Мы сможем, первое, всегда помнить имена, славу, форму и деяния Господа Хари. Смарталям Сататам Вишну, Висмарталям Наджатчит. Вот и Сарве Видини Шарашуратар Эвакинкара. То есть мы будем помнить, что мы будем помнить смысл всех священных писаний, всех 10 миллионов шлок, которые описаны, приведены в священных писаниях. И второе, очень важная вещь, которую мы должны помнить, что сегодня может быть последним днем моей жизни. Сегодня я могу умереть. И теперь представьте себе ситуацию. Вот. Я сегодня умираю. Вот. Какое чувство, какое настроение я буду в себе сегодня культивировать? Буду я цепляться за какие-то обиды? Вот он 10 лет тому назад забрал мой спальник, да, а он 15 лет тому назад сказал, что я глупец, потому что я там уронил мясо. Вот. А он сделал это, а он сделал то. Если мы будем умирать, мы всю эту ерунду отбросим. Мы будем думать о главном. Поэтому мы умираем каждый день очень медленно. Каждый день очень медленно мы умираем. И Бхагаватам приводится в пример со змеей. Если вы живете в одной комнате со змеей, то, скорее всего, вы не будете думать о наслаждениях жизни. Поэтому, если мы научимся помнить, что сегодня может быть наш последний день, непонятно, неизвестно, наша жизнь может закончиться в любой момент. Поэтому вот эту всю негативную энергию в форме обиды, зависти и непрощения того, что кто-то нас когда-то критиковал, осуждал. Лучше просто освободить свое сердце от этой тяжести и сублимировать или направить правильным образом свою энергию на созидание, на творение, на служение. На то, чтобы творчески подходить к своему служению и не зацикливаться на каких-то негативных вещах. Большое вам спасибо. Один-два вопроса, и мы закончим. Да.
Вот если, как говорят, что если там сто раз сказать, что ты вот такой-то, ты можешь стать этим. Вот критика не влияет? Так,
если... Критика влияет, конечно.
Вот так, на сознание. То есть и при этом не
да, именно.
Развивается это?
Развивается. Есть, Прабхупада рассказывал эту историю про, я забыл, Гопал Синха. Ну, я примерно ее помню, то есть суть примерно такая была, что однажды друзья решили подшутить над одним своим другом. И они договорились, что каждый раз, когда они будут его видеть, они будут ему говорить «Привет, привидение». И вот они встречали его каждый день, говорили: «Ва, ты привидение! Ты стал привидением!» «Да какое я привидение, не привидение!» И потом другого друга встречает, вот он тоже говорит, о, ты привидение, ужас, ты стал привидением, уходи отсюда, ты привидение. Третий друг его встречает, и тот ему тоже говорит, ты привидение, ты привидение. И на десятый, на пятнадцатый раз он поверил, этот Гопал Сингх поверил, что я привидение. Вот, поэтому, если нам в детстве говорят, что мы дурак, мы вырастем дураком. Да. Если в первые годы сознания Кришны старшие говорят нам, что ты материалист, что ты негодяй, что ты неряха, да, что ты там это, что ты то, мы такими кривыми вырастем. Как с этим бороться? Нужно нам сохранять свой энтузиазм, несмотря на такие вещи, которые происходят, а старшим преданным понимать, что они никого не смогут вырастить правильным образом, если они будут только все время зацикливаться на негативных качествах начинающих преданных и критиковать их за это. Поэтому и те, и другие должны быть в сознании Кришны.
Помнит дьявол Дудрихаса,
и был Сватра Махарадж рассказывал такой супер пример на самом деле. Он рассказывал, что как-то был проведен эксперимент с детьми. И, короче, проанализировали детей, которые росли в детдомах, в детских домах. У них все было нормально, вот с внешней точки зрения у них все было, то есть руки на месте, ноги на месте. С ними вроде и обращались хорошо в этих детских домах. Но почему-то у некоторых детей раз и пропадает зрение. Или пропадает слух. Да, или еще какие-то аномалии как бы происходят в теле. И психологи долго били свои головы и не понимали, что происходит. И потом они поняли очень простую вещь. Просто им не хватает материнской опеки. Родительской опеки, родительского тепла. И поэтому, так как они не испытывают в себе любви, у них какие-то чувства раз и атрофируются. И тогда он привел пример. То же самое начинающие преданные. Если они не испытывают опеку, любовь старших преданных, заботу старших преданных, в них что-то раз и атрофируется просто. Они станут гордецами, или станут невеждами просто, или вырастут как-то криво. Что-то не то с ними, что-то не то пойдет в их духовной жизни, если они это не будут получать. А самое плохое, что случится, они сами не будут заботиться о новых людях. Это самое плохое, что может случиться. Поэтому старшие должны избавиться от этой тенденции критиковать. Вот. Я думаю, что основу для этого мы услышали как минимум сотню в течение этих трех дней. Вот. А младшие должны сохранять бодрость духа, даже если они иногда получают пилюлю горькую. И продолжать дальше совершать свое служение энтузиастично.
Ну а как тогда вот этот нейтрализовать вот этот свой эти это дело, как это самое такое, ну, раскаяние там.
Если ты сам это делал по отношению к кому-то.
Чем это самое такое метод?
Нужно делать обратное. Нужно делать обратное. То есть нужно теперь тех людей, которых мы, к сожалению, осуждали когда-то. То есть нужно научиться увидеть в них что-то хорошее и говорить им об этом. Заметили, мы говорим друг другу хорошее, когда умираем. Когда я первый раз задумался об этом, когда умер Чакрапани Прабху, когда оставил тело. Я просто потом жалел о том, что я все то хорошее, что у меня было для него, я не успел ему сказать просто. Мы не обучены говорить друг другу хорошие вещи. Мы не обучены, у нас нет культуры такой. Мы читаем Шримад Бхагаватам. О, досточтимый, твои глаза подобны лотосам, ты там луна, взошедшая на небе. Мы думаем, да что за сентиментализм вообще? Что за ерунда какая-то, да. На самом деле это слова, с помощью которых риши выражали свои эмоции и признательность. А у нас, я помню, расписал однажды божество одному преданному, посмотрел на них и сказал, вау, они выглядят как инопланетяне. Это вот наша, а? Они... Да, они такие красивые, как инопланетяне. И вот так мы выражаем свои мысли. А так мы выражаем свои эмоции через призму калиюжного, калиюжной, я не знаю, калиюжного санга какого-то. Поэтому мы настолько в движении сознания Кришны, что нам нет времени остановиться и друг другу сказать доброе слово.
Это нейтрализует вот это?
Это нейтрализует. Господь Чайтанья сказал, что если из твоих уст изошел яд, то теми же устами ты должен это нейтрализовать, выпивая нектар. Вот,
поэтому...
Не, ну тут тоже давайте вот без крайности. Вот прославление преданных, они сравниваются с пирогом, знаете. Вот, не, да, вот пирог, вы держите его в духовке, если его передержите, он будет чересчур, он обуглится. Если его, вы его не додержите, он будет сырым. Да? То же самое прославление преданных. То есть, да, вы их там прославляете, и прославляете, и там прославляете, и уже у преданных уши горят. То есть, это тоже чересчур. Либо наоборот, такой вот недобор. То есть вы там харибол пробуты классные. Все. Максимум наших эмоций. Ладно, привет. Нам нужно заканчивать.
Отдельно
потом. Вот Ваня пробует последний.
А есть вот основной материал семинара?
Да, значит, смотрите. Значит, у нас будут... Я вам дам три конспекта позавчерашней, вчерашней, сегодняшней лекции. Все материалы, все шлоки переведенные там есть. И дам вайшнава сарану, только с одним условием. Один человек ко мне подходит с флешкой, я ему даю, и затем вы берете у него, хорошо? Потому что иначе я буду до вечера здесь вам переписывать.
Ну, да.
Можно я возьму? Есть компьютер, где можно будет
без проблем.
От меня компьютер все.
Без проблем. Все. Большое спасибо за внимание. Вы были очень хорошими слушателями. Очень вдохновили. Всегда
полагаю. Да! 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 Да!